Глава 6. Либерти. И когда мы прорвались сквозь облачный покров, я, прижавшись к жестким перьям руха, увидел вдали это чудо. Замок дозоров Кондор. У него было еще одно имя – Облачный замок. И теперь я понял, почему. Стройные шпили башен и высокие бастионы стен – поднимались над облаками на неприступной вершине одной из высочайших гор Севера. Гордо парили на недосягаемой высоте. Ослепительно сияла на солнце цитадель, возвышаясь над бесконечной облачной равниной, изредка перемежаемой черно-белыми островами снежных вершин. «Этот замок невозможно взять», — понял я. Снизу, по обрывистым отвесным склонам горы, нельзя подобраться, атаковать можно только сверху, на летающих маунтах. Но много ли птичек у возможных врагов? И наверняка у защитников есть способы противодействия, не говоря уже о собственных ВВС. Рух приземлился на открытой круглой вершине одной из башен. Меня начали отстегивать от гигантской птицы. «Эй, кот!» – услышал я громкий смех Демоникуса. «Как ты там, не обделался?» «Олег, Авель ждет тебя в своем кабинете», — сказал Алекс Ордер, помогая мне освободиться от многочисленных ремней. «Это будет серьезный разговор, не подведи меня». «А кто он такой вообще, этот Авель?» «Высший круг клана Хранителей, один из пяти советников Камтура. Вель отвечает за рекрутинг и внутреннюю безопасность. Меня будут вербовать?» «Возможно. Я сделал тебе рекламу, так что не продешеви». «Итак, Хот-Кот, неделя в игре, совсем немного ОМ, но уже настолько дерзкий, что попал в клановый кос редов. Как дальше жить будешь?» «Как и раньше», — посмотрел я ему в глаза, — «потихоньку». Авель усмехнулся, поудобнее устраиваясь в своем кресле. Невысокий хоббит на огромном троне выглядел несколько комично, но глаза портили все. Не знаю, как ему это удалось при создании персонажа, но взгляд Авеля, цепкий, пронзительный, оценивающий, мгновенно выдавал в нем матерого волка. Кабинетик в зале дозоров у него был нехилый. Камин, массивный деревянный стол с малахитовой столешницей, дорогие гобелены и картины на стенах. Скрещенные шпаги, мушкеты, головы птеранодонов и еще каких-то жутких ящеров внушали. «На тебя напустили братство кнута. Теперь они с тебя живого не слезут. Выяснят твою точку привязки и будут рескилить прямо возле нее. Плюс клановый кос редов. И это тоже серьезно. Они контролируют области на юге и в центре Дорсы. В феерах тебе лучше не появляться». Я счел за лучшее промолчать, послушать, что кадровик дозоров дальше скажет. «Неаккуратно ты сработал, большую мозоль им оттоптал. По нашим данным, ты вырвал у них несколько позиций на аукционе и 2 дня держал ее». «Преувеличивают», — зевнул я. «Всего-то 1 лот, стрелы, да и не 2 дня, а меньше 1,5». Авель кивнул. «Алекс Ордер рассказал мне, чем ты занимался в космосе. Я так понимаю, ты профессиональный торговец?» «Есть немного. Будете вербовать меня в дозор?» – спросил я. К чему шел разговор, было и так понятно. «А куда теперь тебе деваться? А нам бы пригодился», – кивнул безопасник дозора. «С редами утрясем. Что сам думаешь?» «А какой мой интерес?» – как можно более равнодушно спросил я. «Разве ты еще не понял, что сфера – мир кланов? Одиночки здесь не выживают. В феерах ты теперь будешь объектом охоты для редов и их наемников. Как собираешься торговать дальше?» «Авель, поймите, это несерьезно. Реды, да хоть кто, если прижмут сильно. Пересоздам аккаунт, скиллов, как вы сами говорите, немного. Я пришел сюда заработать и так просто не отступлю». «Понятно», – кивнул Авель. «Пересоздавать АК не надо. Ген древних – редкая штука. 2-й раз не выпадет». «Так вот, в чем еще дело. Алекс сказал им про мой перк, и они заинтересованы еще и в нем. Отлично, будем дальше набивать цену». «Так какие условия вы хотите мне предложить?» – спросил я. «Скажу сразу, просто так вступать к вам я смысла не вижу». «Кот, вообще-то многие игроки мечтают к нам попасть просто так. Сами готовы приплатить за это. Знаешь, какая прорва заявок у нас? Дозоры, топовый клан». Я зевнул. «Ну да, в рейтинге кланов Дорсы Дозор на 7-м месте по боевой статистике. По территориальному влиянию и количеству мемберов тоже в 1-й десятке. Альянс Север, больших и малых северных кланов, где Дозор играл первую скрипку, крепко держал весь северо-запад Дорсы. Клан сильный, крепкий, серьезный. Тем не менее, в общем рейтинге кланов сферы он не входил даже в 1-ю сотню. Там были звери и покрупнее, вроде пиндосского Сварм или нашего русскоязычного Хирда. «Авель, я пойду, наверное», — сказал я, поднимаясь. «Красивый у вас замок, но пора и честь знать». «Ладно, кот», — Авель примиряюще поднял руки. «Вижу, ты и тертый калач». Он достал из стола хрупкие, почти невесомые бокалы и пузатую запыленную бутылку. Плеснул янтарную жидкость до половины, один бокал протянул мне.
«Вы выпили выдержанный коньяк-боливар, мастер Ричард Хеннесси. Восстановление здоровья, энергии, маны увеличено на 15%. Ваш интеллект и харизма прибавляют на 5 единиц. Ваши навыки, которые используют харизму, теперь работают эффективнее. Время действия – 5 минут».
«Оплата серебряного аккаунта. Базовая экипировка и расходники. Доступ к клан-храну. Место в клановых рейдах», – тихо перечислил Авель. «И это все предоставляется полноправному мемберу Дозора. В твоем случае, если ты будешь заниматься клановой торговлей, еще и 3% прибыли от сделок на аукционе». «Это уже интересно, но 3% это ни о чем». «Кот, ты уже наглеешь. Ты хоть представляешь, о каких суммах идет речь? От таких предложений не отказываются». Немного поторговавшись, мы сошлись на 5%. Правда, оказалось, что Авель сделал мне это предложение, так сказать, авансом. «Сейчас ты еще слишком мал. Минимальное количество ОМ наших рекрутов – 10 тысяч. Нубы нам не нужны. Для тебя мы сделаем исключение и примем раньше, но ты должен пройти базовое обучение в одной из наших академок. Сейчас как раз открываем новую школу для перспективных новичков. Срок у тебя – месяц». «У меня есть одно условие», – сказал я. «Со мной в академку пойдут еще двое моих друзей, и вы рассмотрите их кандидатуру в основной состав Дозора». Авель застонал, обхватывая голову руками. «Ладно, идет», – сказал он через несколько секунд. Покопался в ящике стола, выложил и небрежно подвинул ко мне по столешнице странный предмет. Нечто вроде округлого куска хрусталя, в глубине которого то угасало, то разгоралась игольчатая серебристая искра. «Что это?» «Серебряная искра. Проплати АК. По моим данным, у тебя уже почти кап ОМ». «Искра. Аналог подписки аккаунта сферы. Так же, как бронзовая, серебряная или золотая подписка добавляла месяц оплаты аккаунта соответствующего ранга. Продавалась администрации за реальные деньги. Только цена примерно в 1,5 раза выше цены оплаты аккаунта. Зато искру можно передавать, продавать внутри игры, награждать ею. Да мало ли применений. Я прекрасно понимал, зачем Авель дает мне искру. Хочет привязать к клану, сделать так, чтобы я был обязан им с самого начала. С другой стороны, ситуация пока складывалась в мою пользу. «Дают – бери, бьют – беги», – часто повторял мой незадачливый папаша. И на этот раз я решил последовать его житейской мудрости.
«Вы получили предмет «Серебряная искра». Желаете активировать? Да? Нет? Статус вашего аккаунта изменен на серебряный. Так как вы первый раз активировали серебряный аккаунт, вы получаете стартовый подарок от администрации игры. Вы получаете большой набор странника. В его состав входят полотняная палатка, двухместная. Малая сумка странника, 10 ячеек, до 12 килограмм. Жетон переобучения, 1 штука. Жетон призыва маунта, обыкновенный скакун. Свиток обучения навыку верховая езда. Свиток обучения навыку отдых. Малое зелье лечения, 5 штук. Администрация сферы миров благодарит вас. Приятной игры.
Меня слегка засыпало плюшками. Правда, забрать их можно было только с аукционных складов. Палатка. Польза пока неизвестна. Сумку мне уже подарил Алекс. Навык отдых тоже уже был. Он качался автоматически, если игрок покидал игру в подходящих условиях. Комната гостиницы, кровать, в общем, место для отдыха. Вот жетон переобучения. Это да. Он позволял один раз полностью сбросить навыки и атрибуты. Крайне полезная штука. Верховая езда и маунт – это тоже настоящие подарки. Я уже знал, что лошадка будет у меня ослепительно белой, и назову я ее Снежинка. Ну а как иначе-то? Принц ведь должен ездить на белом коне. Еще вот этот енот. Игрок с забавным ником енота Балиан равнодушно посмотрел на меня. Полуобнаженный, с тренировочным мечом, профи, лицо усталого вояки. Бритый почти налысо, но густые пшеничные усы спускаются до линии подбородка. «Упрямый нуб!» — он слегка усмехнулся уголками губ. «Каждый день тебя вижу на арене!» «Хаук!» — окрикнул он моего знакомого. «Знаешь этого? Как он?» Затупленное острие деревяшки указало в мою сторону. «Кот! Нуб, но упортый! Задатки есть, реакция нормальная!» — ответил подошедший Хаук. «Тоже в Либерти?» Енот коротко кивнул.
«Вам предлагают вступить в клан Liberty School. Да, нет. Вы вступили в клан Liberty School. Ваш ранг в клане – рекрут».
«Общий сбор и первая тренировка завтра здесь, на малой арене», – небрежно бросил енот. «В 2 часа вечерней стражи по сфере. Это 6 по Москве, 10 по Нью-Токио. Опаздывать не советую». Я пришел за полчаса, сделал правильно, почти все уже были в сборе. Около 20 моих новых соклановцев с тегами Liberty, среди них и Валькирия с мужем. Довольные, как слоны. Мария даже послала мне воздушный поцелуй. Когда пришло время, Балиан расставил нас по росту на песке арены. Неторопливо прошелся вдоль строя. Выглядел он внушительно, брутальный, широкоплечий, в кожаных доспехах с суровым лицом. От него веяло спокойной крутостью альфа-самца. «Рекруты! Сейчас вы в Либерти, свободной школе клана Дозоры. Я ваш командир. Мне будут помогать 4 наставников. Для начала хочу сказать несколько вещей. Первое. Мне все равно, кто вы и что умеете. Плевать, что качаете. Вы все для меня нубы и говорящее мясо».
«Где-то это я уже слышал», — одними губами сказал мне красивый золотоволосый парень, стоящий справа от меня. «Ну да, я тоже слышал. Балиан косплеит 30-й призыв. Эпическую 3-серийную драму о событиях русско-турецкой войны. Явно пересмотрел. Фанат сержанта Злобенко».
«Моя задача — научить вас драться так, как должен уметь драться любой дозор. И мои наставники помогут в этом. Эй, ты!» Он ткнул в грудь моего ехидно улыбающегося соседа. «Что-то смешное нашел? Как тебя там, Леонель? Всем расскажи, мы тоже посмеемся».
Леонель молчал, когда енот просто выдернул его из строя, толкнул в центр арены.
«Гермиона, проверь!»
Один из наставников, невысокая брюнетка в кожаной безрукавке, вышла вперед. Кинула к ногам Леонеля деревянный меч и круглый щит. Сама она была вооружена только двуручным клинком, тоже тренировочным. Золотоволосый поднял оружие. Двигался и держал его он умело. Был явно не новичком. Напал на Гермиону без предупреждения. Быстро бил острием, пытаясь сбить с ног ударом щита. Бесполезно. Женщина-наставник ускользнула, издевательски медленно вытянула Леонеля поперек хребта своим мечом, добавила пинком под зад, да так, что рекрут пропахал носом песок арены. Вскочил он красный, всклоченный. Видно, большого мнения о своих способностях, и не привык, чтобы его так валяли, опуская на глазах у остальных рекрутов. Вскочил красиво, умело. Вновь сошлись, на этот раз атаковала Гермиона. Движение ее длинного меча я различить не мог, хотя честно старался. Леонель охнул, Щит его полетел в одну сторону, меч в другую. Сам рекрут, получив в зубы гарды от вошедшей в клинч наставницы, вновь лежал на песке.
«Нубло обыкновенное», — констатировала Гермиона, подходя к еноту.
«Если кому-то еще смешно, неинтересно или хочется высказаться», — прорычал Балиан, — «то welcome на арену! Докажите, что вас можно уважать! Есть желающие, нет?» «Прекрасно! Теперь я представлю вам наставников. Я и Хаук».
Я с удивлением заметил среди наставников своего первого тренера.
«Будут учить вас фехтованию. Гермиона – мой заместитель и помощник. Она научит вас рукопашному бою, борьбе и метанию копий. Лорен Дейл», – высокий эльф с длинными серебряными волосами коротко поклонился. «Лорен Дейл научит вас стрелять из лука. Аргентум – конному бою и владению копьем. Сбор на тренировки каждый день в это время здесь. Отмечаетесь у Гермионы. Второй пропуск трены, есть причина, нет причины, кик из клана. Через месяц сдаете экзамен. Кто пройдет, попадет в самый лучший клан. А теперь берите эти палки и подходите ко мне по одному. Хочу посмотреть, из какого дерьма вы сделаны».
Так и началось. Гоняли нас немилосердно, по 4 часа в день. Спуска никому не давали. Из 28 рекрутов через неделю осталось 20. 4 выгнали за пропуски тренировок, 2 оказались слишком характерными. 1 тихо пропал, а еще 1 был кикнут с позором и занесением в клановый коз за сквернословие в адрес тренеров. Хаук, новоявленный тренер Либерти, по секрету шепнул мне, что и 10 пришедших к финишу будет хорошим результатом. Система отбора и тренировок была очень жесткой. Выдержать ее могли только настоящие фанаты сферы, задроты виртуала. Такие, как я. Концепция Liberty School, свободной школы, была очень простой. В нее попали все подающие надежды новички, на которых положил глаз клан Дозоров. Не только боевики, но и те, кто качал магические навыки, или продвинутые крафтеры, или торговцы, как я. Условие было одним. В Дозоре не должно быть плохих бойцов. Самый захудалый писарь или кузнец клана, кроме своих основных навыков, должен уметь сражаться на уровне кланового профи. Впрочем, что я говорю? Захудалым в принципе невозможно было попасть в состав. Они просто не проходили отбор. У меня довольно быстро выработался определенный режим. С утра я вставал, завтракал, ложился в капсулу. Проверял на аукционе Эйра свои лоты, вносил необходимые изменения. Неторопливая скупка продажи от 10 позиций через аукционных представителей приносила мне немного, 5-10 золотых в день. Но на жизнь этого хватало. Затем до вечера я по желанию делал социалку, простые городские квесты «Принеси-подай», качая репутацию с Эйром или охотился с Валькирией и Пламенем, если они были в онлайн. Обычно мы успевали сделать 1-2 несложных задания возле города с ними. Ну а вечером шел на тренировку и до ночи потел, оттачивая боевые навыки со всем остальным Либерти. Что только с нами не проделывали. От простейших упражнений в парах для тренировки блоков и ударов до отработки уклонения от метательного оружия. Например, одного полуголого рекрута атаковала толпа с дротиками. А он должен был уворачиваться, убегать, отбивать их. Делать все, чтобы в него не попали. Нас разбивали на звенья, в которых новобранцы Либерти отрабатывали бой 1 против 2, 1 против 3, 2 против 5 и так далее. Учили сражаться верхом, сбивать врага с ног ударом маунта и добивать копьем. Проносясь мимо, на скорости срубить пешего противника мечом. Или наоборот, ловко уходить от удара всадника и всаживать ему в спину дротик или метательный топор. Учили стрелять из лука и грамотно уходить с линии огня, когда ты сам на прицеле у стрелка. Самых продвинутых енот к концу обучения обещал научить отбивать стрелы клинком меча. Был и такой скилл. Коллектив подобрался неплохой, хотя были и уникумы, вроде задаваки Лионеля. Впрочем, все неадекваты долго не задерживались, отсеялись еще на первой неделе тренировок. К нам с Ваней и Марией прибились еще 2, Диарей, молодой питерский парень, и Хельга, немногословная светловолосая девушка. Она была уже продвинутым менестрелем, и физика давалась ей очень тяжело. Она мучилась, но, скрипя зубами, шла дальше. Ей очень хотелось в клан. Другая часть Либерти вращалась вокруг звездного Лионеля и его друга Ланнистера. Амур, Нико, Антарес. Выделялся огромный синекожий орк Шага. Силач и Буян. Уровень подготовки был у всех разный, но тренеры быстро подстригли нас под одну гребенку. Вначале я не чувствовал прогресса, но он был, конечно. Такая система клановой трены, отработанная множеством новичков, имеет огромные преимущества перед самостоятельным обучением. Ты растешь в несколько раз быстрее. Впервые я понял это, когда, придя немного раньше на арену, проводил свои дежурные 100 дуэлей с местными обитателями. Кстати, после того, как надо мной загорелся тег Либерти, местные профи гораздо охотнее стали давать поединки. Так вот, в одном из них я совершенно неожиданно для себя победил Сант-Люцифера, ранее недосягаемого авторитета профи-варягов. «Зачем поддаешься, Люц?» – укорил я его, помогая подняться с песка. «Я не поддавался», – серьезно ответил профи. «Ты просто сам вырос, кот». Тем не менее, у профи я с трудом брал один бой из 5-7, да и то не всегда. Новички же и бесклановые бойцы, приходившие сюда потренироваться, спустя вторую неделю занятий, перестали представлять для меня опасность. Скилл боя поднялся, хорошо прибавилось навыков. К концу второй недели я легко танцевал с мечом, отбиваясь от двоих и попутно уворачиваясь от топоров, которые кидал в меня третий. Балиан уже не мог с первого раза накрыть меня броском ловчей сети. И, кажется, запомнил, как меня зовут. Хуже обстояло дело со стрельбой из лука и конными поединками. Тупо не хватало очков мастерства. В Либерти осталось 17 рекрутов, еще троих отчислили по разным причинам. Всем выжившим в ходе тренировок присвоили следующий ранг новайсов – новобранцев клана. Остальные новички-академки тоже прибавляли в мастерстве. Лучшими бойцами Либерти были Нико и Ланнистер. На коне никто не мог сравниться со Свеном. Валькирия стреляла увереннее всех. Я и Пламень были в серединке. Дварфу приходилось тяжело, но он справлялся. Из-за своего невысокого роста он был неудобным противником. Нас обучали использовать габариты персонажа как преимущество. К тому же крайне ловко насобачился бросать топоры. Кроме боевки и практики физических схваток, нам рассказывали, как бороться с петами и фамильярами противника, как правильно вести себя под прицелом у всадника птички, каким образом вывести из строя мага и многое-многое другое. Не учили магии, да и вообще не затрагивали небоевые навыки. Их использование и прокачка была отдельным и весьма специфическим делом. Насколько я понял из разговоров, на юге существовали некие башни магии, где как раз с помощью НПС можно обзавестись и развить магические навыки. Вообще, в ходе тренировок, разговаривая с рекрутами и тренерами Либерти, почитывая вечером и утром форумы, нам, кстати, дали ограниченный доступ на клановый сайт дозоров, мне стало немного понятна картина политики и общий расклад сил в этом мире. Дорса – крупнейший материк, по форме напоминала старую Евразию. Еще ту старую, очертания которой не поменяли воды глобального потепления. Мы находились на северо-западе, в полукольце огромного горного хребта, на одной из вершин которого был построен Кондор, замок дозоров. Наш будущий клан контролировал все дикие земли севера. Запад континента держали Эними и побратимы. Еще два клана, входящие в Северный Альянс, Хироус и Варяги, тоже имели свои замки. Герои на юго-западе, Варяги на Северных островах. Это были боевые кланы, костяк Альянса. Кроме них, в Север входили еще два десятка мирных кланов, расселившихся по диким землям под нашей защитой. Они крафтили, фармили мобов и данжи, ежемесячно отстегивая в казну Альянса за право проживания. Как стало понятно, почти всю северо-западную часть Дорсы, включая Эйр и другие НПС-королевства, крепко держат под своим влиянием наш Альянс. Исключением был только юг. Там, занимая все южные области континента, простиралась великая дикая степь. Прибежище множества больших и маленьких кланов, зона безудержного ПВП и источник постоянной опасности. На востоке все было интереснее. В центре континента, на пересечении его торговых путей, на берегах Длинного моря, стояли золотые фейры, торговая столица Дорсы. Та самая, куда мне теперь был путь заказан. Севернее ее земли принадлежали некоему Дому Тьмы. Это тоже было НПС королевства. Клановых замков и вообще кланов там обитало на порядок больше, чем на западе. Больше было и неписевых владений и городов. Явным тяжеловесом казался знаменитый мультиигровой Red Alliance. Те самые реды, красные, торговцам которых я отдавил ногу в фейерах. По статистике, из общего ряда кланов также выделялись Проект Ад, Ересь и Золотая Орда. Другие континенты я пока не смотрел. На одном из них, по слухам, обосновался сильный японский альянс, другой держали немцы и поляки. Что давало кланам власть и контроль над дикими землями? Размышляя над этим, я пришел к выводу, что, в общем-то, все. Кланы держали под своей рукой месторождение ценных ресурсов, необходимых для крафта, руды, минералов, леса. Места обитания мобов, которые можно было гриндить. Контролировали фарм как стационарных донжионов на своей территории, так и редкие, рандомно респящиеся подземелья. На своей земле боевые кланы, имеющие замки и прокачанных бойцов, селили более слабые кланы – крафтеров и фармеров, крабов. Взамен возможности использования территории для добычи ресурсов, охоты и фарма подземелий, те платили хозяевам дань – золотом или частью ресурсов. Ну и получали защиту боевиков при налетах ПК и ПВП-рейдах вражеских кланов. Нет, конечно, можно было фармить в НПС-королевствах под защитой стражи. Но игра была устроена так, что самые ценные руды, самые опасные мобы и самые лучшие данжи находились именно в диких землях, которые захватывались кланами игроков. И только там можно было игрокам строить дома, мастерские, форпосты и замки. Так что основная жизнь игроков в сфере проходила в опасных диких землях, где тебя в любой момент мог безнаказанно убить и обобрать другой игрок. Одиночки не выживали. Люди объединялись в кланы и альянсы, чтобы спокойно осваивать территории и ее ресурсы. Как я понял, Дозор не вел сейчас активных войн. По скупым рассказам Алекс Ордера, все их ПВП сейчас состояло из охоты за местными ПК и редких походов в степь. Иногда враждебные кланы, японцы с Фарсиды или степняки, устраивали налет на форпосты вассалов клана. Тогда собирался полный боевой рейд и бывали крупные замесы. Но это было редко, а новичков они набирали и готовили. Зачем? Впрочем, я был рад складывающимся обстоятельствам. Попадание в основной состав клана и доступ к его торговым ресурсам – это то, что было мне нужно. Оплата аккаунта, доступ к топовым подземельям, процент от торговых сделок дозоров – это полностью решало мои финансовые проблемы. Более того, в моей голове роились интересные мысли насчет заработка. Одна глобальная идея не давала мне покоя. Но чтобы приступить к ее реализации, нужно было втереться в клан, познакомиться с его руководством поближе и все тщательно просчитать. Также мне не давал покоя найденный мной синий меч из звездного металла. Платить громадные деньги за его идентификацию я не хотел, да и не было у меня этих денег по сути. Покумекав с Алексом, мы решили попробовать следующий вариант. Дело в том, что по квестовым законам сферы, после каждого 15-го задания, выполненного игроком, он получал так называемый историк. Так назывался редкий квест, обычно с неплохой наградой, сильно прибавляющей репутации с базовой фракцией. В моем случае с народом Эйр. Такое задание мог выдать только специальный НПС, принадлежащий к властям фракции. Как правило, выдавал тот непись, который был ближе к игроку в момент сдачи 15-го квеста. По счастливой случайности, одним из таких спец-НПС, дающих фракционные историки, был и мой маг. Алекс Ордер был уверен, что если получить задание от него, можно будет увязать награду с идентификацией меча. Зацепка с магом уже была, такая возможность существовала. Чтобы получить историк от мага, мне требовалось лишь быть поближе к его башне в замке при сдаче последнего простого квеста. И это потребовало определенных усилий. Пришлось работать на стражу замковых ворот, выполнить для них несколько поручений. Последнее, 15-е, привело меня в городской ров, где пришлось вволю понырять в холодной затхлой воде, выискивая на дне оброненную одним из стражников казенную гизарму. Ух, эх, и зол я был после этого удовольствия. Впрочем, я был вознагражден сторицей. В тот же вечер в таверне Кирана передала мне небольшой желтый конверт. Круглым детским почерком писала Вельди.
«Уважаемый господин Ходкот, прошу вас зайти в мою лавку, как только сможете. Мой дядя кое-что для вас оставил. Вельди не элит. Постскриптум. Бедная девушка скучает без цветов».
Шикарный букет бело-розовых неведомых цветов перекочевал в стеклянную вазу, наполнив помещение магазинчика легким ароматом. Вельди глядела на меня, на ее губах играла лукавая улыбка.
«Совсем вы забыли бедную девушку, господин Кот», — пожаловалась она. «Больше недели не заходили ко мне».
«Прости, Вельди», — я постарался изобразить искреннее раскаяние на лице. «Просто вообще нет времени. Пытаюсь вступить в клан, тренируюсь днем и ночью».
«Ах, ладно вам извиняться. Бедная девушка все равно будет скучать». Вельди притворно вздохнула. «Даже если она просто безмозглая непись».
«Прекрати уже, ты обещала».
«Ах да, это вам, господин Кот. Дядя велел передать».
На столешницу прилавка легла прямоугольная металлическая табличка, больше всего похожая на гардеробный номерок. На ней был выгравирован символ Эйра – колос в венке зерен. В две дырки по краям был пропущен черный кожаный шнурок. Бирку, видимо, предполагалось вешать на шею.
«Вы получаете предмет «Стальной жетон Данна Эйра». Дает право входить в замок Эрра. Слот, шея, амулет».
«Это все? На словах ничего не передавал?» – спросил я.
«Нет, был он, правда, какой-то странный. То ли рассерженный, то ли немного не в себе. Так что осторожнее, господин Кот. Вы мне еще живым пригодитесь», — хихикнула девушка.